Глава 15. Не прошло и 10 минут после выхода из терновых зарослей, как Мэтью услышал выстрел. Он послышался слева, в скрытом темнотой непогоды лесу.
«Кто это стрелял?»
— закричал Стемпер сразу после выстрела. Позади него стояли Ройс и Ган, оба с факелами и усердно скрываемыми во взглядах темными тайнами.
«Сет Лот!»
— послышался ответный выкрик с расстояния должно быть 60 футов. Голос был взволнованным и дрожащим, явно потерявшим свой гладкий проповеднический бархат.
«Идите сюда, быстрее!»
«Вы добыли шкуру?»
«Просто идите сюда! Сейчас же, во имя Господа!»
В этом крике проскользнула паническая нотка.
«Стручок он свой, что ли, прищемил?» — буркнул Стемпер и пошел на голос Лотта.
Ройс и Ган последовали за ним, а дальше двинулись Мэтью, Куин и Магнус. Остальные мужчины также поспешили со всех концов, чтобы посмотреть, что такого заметил Лот, и уж не заработал ли он часом свои 30 фунтов. Но когда группа добралась до места, где запах пороха тяжело висел в воздухе, а струйки голубоватого дыма все еще поднимались вокруг ружья, облаченного в черную пропотевшую одежду проповедника, там уже стоял Калеб Боуи, держа факел над чем-то, лежащим в зеленых зарослях.
«Что это?» — спросил Стемпер.
«Это был труп», — увидел Мэтью. Сапоги его были грязными, с почти стертыми подошвами.
«Кто это?»
Ройс сделал шаг вперед, чтобы лучше рассмотреть тело и подсветить его своим факелом. И вдруг он резко остановился на своем пути, челюсть его наполовину отвисла.
«Это Фитцы!» — прохрипел Боуи.
Мэтью вспомнил худого молодого мужчину, который послушно отрезал кусок змеиного мяса по просьбе Стемпера. Только теперь нижняя часть его лица превратилась в кровавое месиво, а горло было разорвано в клочья. Глаза над массой перемешанных кровавых остатков челюсти мертвецки застыли. Куин, увидев это, резко испуганно отшатнулась.
«Матерь Божья! Что-то разорвало его!»
Боуи посмотрел на Лотта, затем на Стемпера.
«Оно появилось между мной и Сетом. Я ничего не слышал, пока не прозвучал выстрел». «Он шел впереди меня, может, футах 20».
Голос Лотта дрожал.
«У него в руке был пистолет, но все случилось так... быстро».
«Что случилось?» — требовательно спросил Стемпер. «Что ты увидел?»
«Я не знаю. Просто что-то вдруг появилось там, в темноте. Я не мог ничего сделать, оно прыгнуло на Фитцы. Я слышал...»
Проповеднику пришлось на мгновение замолчать, чтобы собраться с силами и побороть тошноту. Он приложил ко рту дрожащую руку.
«Я слышал, как ломаются кости. Оно трясло его сильно. Я выстрелил. Все было в дыму, и оно исчезло. Фитцы. Он весь дрожал, дергался. И этот звук из его горла. И потом все закончилось».
«На что, черт побери, это было?» — нервно спросил Ройс. — «Пума!»
Ошеломленные глаза Лотта заблестели. Почти жалобно. Он изо всех сил старался говорить.
«Может быть, я не знаю. Оно было большое. И оно двигалось не совсем, как пума».
«И что это значит?» — голос Стемпера звучал сурово. «Как оно двигалось?»
«Я... не могу описать. Как-то дёрганно, неестественно».
Лот посмотрел на Куин перед тем, как вновь обратить взгляд на Стемпера.
«Оно было наполовину коричневым, наполовину черным, как будто пятнистым, двухцветным, и голова у него тоже была какая-то странная. И, Стемпер, что бы это ни было... плачущий дух или...»
«Хватит!» — скомандовал Стемпер. «Слышишь меня? Хватит! Нет никакого чудовища! Нет этого плачущего духа!»
«Что бы это ни было, — продолжал проповедник, — на Фитцы оно напало, передвигаясь на двух ногах, как человек!» «Ты не знаешь этого наверняка!»
Лицо Ройса покраснело, голос практически сорвался на крик.
«Ты недостаточно видел, чтобы утверждать. Так что заканчивай свои мистические сказки, проповедничек. Подбери слюни и веди себя как мужик. На Фицджеральда напала большая кошка, а не чертов призрак. И хватит на этом».
«А разве этого недостаточно?» — вдруг возразил Морган, бросая быстрый взгляд на труп. «Я говорил, что Уэттерс и Карр услышали, что нас что-то преследует. Я говорил, что нам повезло миновать эту индейскую деревню и не лишиться голов. Но за нами увязалась эта пума. Или что-то похуже пумы».
Он покачал головой. В этот момент небо расколол громовой раскат, и Мэтью вдруг показалось, что вокруг стало темно, как в угольной шахте.
«Я больше не желаю иметь с этим дело ни за какие деньги».
«Ну так и не имей», — парировал Ройс. «Проваливай. Правда, тебе придется в одиночку пытаться добраться до лодки, идти через все эти заросли обратно. Это долгая дорога, Морган. Но если хочешь, валяй. Мы тебя не задерживаем».
Морган переглянулся с другими мужчинами, стоявшими рядом с Боуи.
«Карр, ты со мной?»
Его взгляд переместился.
«Уэттерс, Хелик, а ты? Мне кажется, никакая награда не стоит наших жизней».
Мужчины, к которым обращался Морган, серьезно задумались, лица их посуровили.
«Я пойду с тобой, Морган», — вдруг сказал Лот.
Его лицо под черной треуголкой блестело от пота. Он вновь взглянул на тело и, казалось, окончательно утвердился в своем решении.
«Да, я пойду».
«Я тоже», —
сообщил еще один житель Джубили, которого, как понял Мэтью, звали Уэттерс.
«Поддерживаю», —
отозвался третий человек. Карр, скорее всего. Мрачный Колман, несший факел, возвестил.
«Я тоже не желаю помирать за 30 фунтов, так что тоже ухожу».
«Ну и валите», — прорычал Ройс. «Вы все идиоты. А ты — самый большой придурок, проповедник. Бегите домой, жалкие трусы, с катертью дорога!»
Он перевел придирчивый взгляд на Мэтью, Магнуса и девушку.
«А вы с ними не пойдете? Вот ваш шанс!»
«Я остаюсь», — твердо сказал Магнус, окинув Мэтью своими стальными серыми глазами. «А вам стоит вернуться, обоим. Я сделаю здесь все, что смогу».
«Давай, Мэтью», — Куин сжала его руку, — «давай покинем это ужасное место».
Мэтью разрывался на части. Да, он хотел вернуться назад, но уйти значило позволить Ройсу и Ганну выиграть эту негласную, особенную битву. Он понимал, почему Ройс хочет, чтобы он ушел. Разве Магнус со своим ржавым пистолетом сумеет остановить казнь рабов? А он... Мэтью сможет, если останется, раненый и вооруженный только коротким клинком. Пока молодой решатель проблем размышлял, один из мужчин с бычьей шеей и одним слепым глазом забрал оружие и боеприпасы Фитцы, хотя у него самого был мушкет. Нет, Мэтью не мог уйти. Несмотря на то, что рана чертовски болела, а голова еще кружилась, да и бодрости духа в нем не было уже ни на йоту. Он просто не мог себе позволить уйти в безопасное место и оставить друга лицом к лицу с опасностью. А ведь Магнуса Малдуна он считал другом. Мэтью не сумел бы все бросить, оставить задачу нерешенной, провалить задание. Неважно, чего ему это будет стоить, он закончит начатое.
«Я не могу», — ответил он Куин. «Ты иди, но я не могу».
«Я не уйду», —
решительно сказала она, и рука ее сжала его руку сильнее.
«Я тебя не оставлю и не позволю тебе оставить меня. Не в этот раз, нет».
«К черту дураков и трусов!» — выкрикнул Ройс в адрес 8 человек, которые приготовились уходить. «Вам лучше почаще оборачиваться. Плачущий дух появится раньше, чем вы успеете пикнуть. А ты, проповедник, я думал, ты истово веришь в Бога».
Сет Лот повернулся к нему и замер.
«Я верю, мистер Ройс», —
— ответил он, стараясь сохранить достоинство, несмотря на отступление.
«Я доверяю ему. И сейчас он хочет, чтобы я повернул назад. Чтобы отпустил рабов. Они, скорее всего, и так погибнут, если еще не погибли. Пусть Господь вершит правосудие так, как хочет сам».
«Да пошло оно!» — ответил Ройс, злобно сплюнув себе под ноги.
«Благослови вас Бог!»
— сказал на прощание проповедник. Затем он и другие 7 человек направились в чащу во главе с факельщиком.
«Пусть идут», — тихо сказал Стемпер. На его лице появилась злая ухмылка. «Может быть, этот хищник, кем бы он ни был, последует за ними, а не за нами. Вообще, это должно быть пума. Но все же от этого я тоже не в восторге».
«Вы тоже подумываете о том, чтобы вернуться?» — спросил Ройс, и лицо его вспыхнуло багрянцем гнева вновь. «Вы? От вас я этого ожидал меньше всего. Чтобы вы бежали от призрака?»
«Мистер Ройс», — обратился Мэтью, — «призрак, если уж говорить о призраке, бесплотен. Он может напугать, но не может разорвать человеку глотку и сломать ему шею».
Перед тем, как Ройс ответил, одноглазый мужчина, который забрал у мертвеца его оружие, спросил.
«Мы оставим Фитца здесь?»
«А что еще с ним делать, Бэрроуз?» — огрызнулся Стемпер. «На руках нести? Нет. Чем скорее мы двинемся дальше, тем лучше. Похоже, скоро эта тварь вернется, чтобы... доесть тело, а сытая пума вряд ли нас побеспокоит. Но при этом нам лучше держаться вместе, насколько сможем. Мы растягиваемся слишком сильно. Больше так делать не будем».
Осталось 9 человек, включая девушку из рот Боттома. Мэтью, Магнус, Куин, Стемпер, старый стрелок-счастливчик Фоксворд, одноглазый Бэрроуз, Боуи, Ройс и Ган. Они двинулись в путь, и шествие возглавляли Стемпер с факелом и Боуи. В нескольких шагах позади шел Бэрроуз, за ним Фоксворд, а следом справа, налево — Ройс, Ган, Мэтью, Куин и Магнус. Небо вновь перерезало стрела молнии, темные облака сгустились, однако ветер по-прежнему оставался сухим и жарким. Мэтью осознал, что пробирается через чащу бок о бок с Ганном, да и от Ройса его отделяет совсем небольшое расстояние. Понизив голос до заговорщицкого полушепота, он произнес.
«Бабуля Пэк рассказала удивительную историю».
Ган не ответил. Он пробирался дальше и дальше, смотря только вперед. Его факел разгонял тени вокруг, и, казалось, лишь он мог действительно справиться с ними.
«О том, что происходит в Грин-Си», — тихо продолжил Мэтью. «О вас и Ройсе, в частности».
Ган издал короткий резкий смешок, но ничего более.
«Я так понимаю, что раньше, до вас, в Грин-Си был другой смотритель. Его звали Джеймсон, насколько мне известно. Похоже, сгорел в своем собственном доме в одну весьма несчастливую ночь. А как давно вы с Ройсом знаете друг друга?»
Лицо Ганна осталось бесстрастным. Возможно, только губы чуть поджались, но боли никакой реакции не последовало.
«Бабуля Пэк думает, что вы с Ройсом работали вместе и раньше», — сказал Мэтью. «На другой плантации? Или даже не на одной? Где вы познакомились?»
«Прикусите уже язык, юноша», — последовал угрюмый ответ. «И отстаньте от меня».
«Я просто интересуюсь», — упорствовал Мэтью, пока они прорывались через зеленую листву. Лозы и ветви были здесь повсюду, кое-где лежали поваленные деревья, напоминающие разлагающиеся кости каких-то древних чудовищ.
«Похоже, вы с Ройсом хорошо понимаете друг друга. Я имею в виду, он говорит, что вам делать, и вы это делаете. А между прочим, так можно угодить в серьезные неприятности».
«Я даю вам 3 секунды, чтобы отвалить», — процедил Ганс сквозь стиснутые зубы. «А затем я кому-то его любопытную башку откручу».
«Я не уверен, что моему другу Магнусу это понравится. Но хорошо, я отойду. Дам вам возможность свободно вздохнуть.
и свободно подумать тоже.
«О чем подумать, Корбет? О сказках бабули Пэг? Я уверен, что она сочинила бы любую байку, чтобы спасти своих родственников».
«Возможно», — согласился Мэтью. «Но подумайте об этом. Я осмотрел тело Сары с разрешения миссис Кинкэннон и нашел кое-что интересное, Джоэль, имеющее отношение к вашему другу».
«Пустые разговоры. Это рано вам мозг затуманило».
«А еще я знаю про Молли Энн». Мэтью решил рискнуть, все еще говоря как можно тише. «Он, возможно, рассказывал вам? Даже хвастался, я полагаю».
Ган адресовал Мэтью взгляд, подобный взгляду медузы Горгоны. Затем повернул в сторону и сократил дистанцию между собой и Ройсом. Мэтью наблюдал за тем, как Ган что-то говорил своему товарищу. Ройс склонил к нему голову, но никакого выражения озабоченности или нервозности на его лице не появилось. Ган продолжал говорить еще несколько секунд, затем Ройс кивнул, но на Мэтью даже не взглянул.
Возможно ли настроить этих двоих друг против друга? Мэтью не знал.
Ган, очевидно, являлся слабым звеном в этой парочке, и, похоже, вопросы зацепили его. Итак, может, его курок получится спустить? Движение продолжалось, а небо становилось все темнее, как в лучших мечтах ведьмы. Прошел еще час. Стемпер продолжал идти по следу и поспевал за ним, похоже, только Боуи. Мэтью чувствовал, что силы покидают его. Его шатало из стороны в сторону, сколько он не пытался сохранять равновесие. На каком-то шаге силы, наконец, отказали ему, и пока он падал, услышал, как Куин закричала позади него. Он попытался развернуть свое тело так, чтобы не упасть на раненое плечо, но, несмотря на усилия, боль вспышкой прошлась по левой стороне и выбила воздух из легких. Несколько секунд потребовалось, чтобы восстановить дыхание, лежа тут, среди травы и сорняков. Куин опустилась на колени рядом с ним и утешающе приложила руку к его лбу. Магнус присел рядом с другой стороны.
«Я в порядке», — сказал Мэтью, переведя дух. Перед глазами все расплывалось, но он заметил, что остальные тоже остановились. «Я могу встать, все хорошо». Однако встать он не мог, заставить свои ноги работать и понял, что без отдыха ему дальнейший путь не преодолеть.
«Оставьте его», — сказал Ройс Стемперу. «Давайте продолжать путь. Шкуры могут уйти далеко вперед». «Пошли», — поддержал Ган. «Мы тратим время, стоя здесь».
С помощью Магнуса Мэтью сумел сесть прямо, но плечо прострелила дикая боль, унесшая с собой остатки сил, и даже щетина на лице показалась ему непомерно тяжелой.
«Джоэль», — выдавил он, тяжело дыша, — «бабуля Пэг рассказала мне и Магнусу все».
«Что ты несешь?» — прозвучал вопрос от Ройса.
«Она рассказала, миссис Кинкэннон тоже», — продолжил Мэтью с огромным усилием. «Там, в часовне. Джоэль, миссис Кинкэннон ждет ответов. Это имеет отношение к тому, что я нашел на теле Сары».
«Ты нашел там полдюжины ножевых ран, вот что», — сказал Ройс. «Что еще там могло быть?»
«Я считаю, что по возвращении миссис Кинкэннон должна задать свои вопросы».
Мэтью сосредоточил свой рассеянный взгляд на Стемпере.
«Вы, возможно, охотитесь на невинных людей. Абрам не убивал девочку. Вот почему его хотят вернуть живым. Все остальное не будет правосудием. Это будет убийством».
«Я поручусь за то, что говорит Мэтью», — добавил Магнус. «На многие вопросы нужно получить ответы».
«Убийца Сары еще не разоблачен», — кивнул молодой человек. «Но он будет разоблачен, когда мы вернемся в Грин-Си».
«Абрам убил Сару!» — практически сплюнул Ройс. «Это доказано! Чертов кобель, должно быть, с ума сошел! Ты считаешь, ничего подобного никогда не происходит на плантации?»
Мэтью криво улыбнулся. «А, так нечто подобное произошло на другой плантации, где вы работали с Джоэлем?»
«Погоди-ка», — прервал Стэмпер. «Мальчик, ты пытаешься сказать, что девочку убил кто-то другой? Но Джоэль видел этого сукина сына с ножом прямо над трупом».
Он посмотрел на Ганна.
«Это ведь так?»
«Хороший вопрос», — кивнул Мэтью, когда Ганн не сумел ничего ответить. «Вы видели его с ножом или нет?»
«Он видел», — заговорил Ройс. «Если говорит, что видел, значит, так и было, а он уже это сказал».
«Я хочу услышать это от Ганна снова», — сказал Магнус.
«Ну давай, все слушают».
Рот Ганна открылся и закрылся снова. Он уставился в землю, как если бы камни и ветви могли помочь ему подобрать слова. Мэтью знал, о чем он думает сейчас. Его могут повесить за попытку скрыть убийство, если Ройса разоблачат, и у него не было возможности узнать, насколько веские доказательства Мэтью обнаружил на теле Сары или какие вопросы хочет задать миссис Кинканнон. Ганн угодил в весьма затруднительное положение, и он знал, что именно Гриффин Ройс был в этом виноват. Шли секунды, а Ганн все еще не мог заговорить.
«Эй!»
— окликнул Боуи, принюхиваясь к воздуху.
«Я чую дым!»
И действительно, вдохнув сухой жаркий воздух болота, все сумели почувствовать это. Стэмпер сощурил глаза и посмотрел вперед. Мэтью проследил за его взглядом. Через деревья невозможно было что-то разглядеть, но запах горелых бревен явно пробивался оттуда.
«Костер?» — спросил Ройс.
«Сильный запах», — ответил Стэмпер. «Возможно, молния ударила в дерево и начался пожар. Что бы это ни было, это недалеко».
«Мы должны двигаться», — согласился Ройс. «Оставим Корбита здесь, раз он не может идти. Молдун, ты и девчонка хотите остаться с ним, насколько я понимаю. А мы отправимся за шкурами и скоро поймаем их. Я не намерен медлить».
«Мистер Стэмпер», — обратился Мэтью, — «я хочу напомнить вам, что награда была назначена за беглецов, мертвых или живых. Миссис Кинканнон хочет, чтобы они вернулись живыми, потому что Абраму нужно ответить на несколько вопросов. Неужели она просит слишком многого?»
Стэмпер задумчиво провел рукой по подбородку. «Нет», — сказал он наконец, — «не очень много». «Хорошо. Мы возьмем их живыми. Никаких отрезанных ушей, никакого вреда».
«Ха!» — только и ответил Ройс. «Эти животные так просто не пойдут с нами. Вот увидите».
«Иди с ними, Магнус», — попросил Мэтью. «Я временно бесполезен. Я не смогу идти. А ты должен».
«И оставить тебя и ее на произвол этой твари? Нет. «Я остаюсь».
«Ты должен идти», — повторил Мэтью, вкладывая последние силы в эти слова. «Чтобы убедиться, Магнус, ты должен...» Он с трудом поднял клинок. «У меня есть это».
«Это почти ничего».
«Но все же не совсем ничего».
«Мы теряем время», — сказал Бэрроуз. «Давайте двигаться».
Боуи повернулся и направился вперед. Ройс последовал за ним. Ганн задержался на какое-то мгновение, но затем он, Бэрроуз и Фоксфорд присоединились к охотникам. Стэмпер издал долгий и тяжелый вздох и сказал.
«Жаль, что приходится тебя оставлять, но мы должны идти. Мы вернемся так скоро, как только сможем. Молдун, ты идешь или нет?»
Магнус кивнул.
«Я иду». «Мэтью», — многозначительно произнес он, — «вы двое оставайтесь прямо здесь. Никуда не двигайтесь и держите ухо востро, хорошо?»
«Мы справимся», — ответила Куин. «А вы будьте осторожны».
«Я всегда осторожен»,
— отозвалась бородатая гора и последовала за Стэмпером в темный лес.
«Я только немного отдохну», — выдавил Мэтью слабеющим голосом. «И скоро буду в порядке. Просто отдохну».
«Положи голову мне на колени», — предложила Куин, и Мэтью согласился. Он растянулся на земле, и глаза его закрылись. Он чувствовал, как рука Куин заботливо пробегает по его волосам. «Я не Дэниел», — подумал он, погружаясь в тишину. А затем он почувствовал, как она целует его в лоб долгим и очень нежным поцелуем, будто бы говоря: «Ты самое дорогое, что у меня есть». И тогда мир растворился для него в темноте.